Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 3 мая, 13 часов 1 минута. Мы продолжаем свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор Церкви «Христианская жизнь». Я готов начинать Переделкино. И сегодня хотелось бы поделиться размышлениями о воскресении, сказать «Христос воскрес». Надеюсь, вы мне скажете воистину «воскрес». Ну вот я отношусь к товарищам, которые празднуют воскресение 40 дней. Да вот, потому что как поститься, там, страдать 40 дней, мы привыкли, а вот праздновать праздники, да, вот воскресение Иисуса Христа, не все празднуют. Тем более, что мне кажется, что у нас есть повод это делать, потому что Спаситель являлся 40 дней к своим ученикам до того, как вознесся, об этом написано в Евангелии, и Он учил их. Учил их о чем-то таком, что сделало, в общем-то, из них апостолов. И мы знаем тот момент, когда Христос являлся своим ученикам после воскресения, у них у всех происходили, ну, невероятные перемены. И в этом смысле, без того, что что-то менялось вовне, они полностью менялись внутри. Но для меня лично критерием является тот факт, что там ученики из Эммауса, которые бежали в Эммаус из Иерусалима, они когда осознали вот эту вещь, причастие, что с ними Господь, они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, и повернулись в Иерусалим. Как фиксирует Евангелие, что ученики пребывали в молитве и в радости, в поклонении Богу в храме Иерусалимском, после воскресения, то есть в месте, в котором было принято решение распятия Иисуса Христа. Ну вот, знаете, у меня не всегда хватает достаточно мужества, чтобы открыто поклоняться и прославлять Бога, и быть в добрых чувствах, ну, среди людей, которые могли нанести мне боль или как-то со мной обошлись. Не так, да, мы все понимаем, насколько это сложно. И вот евангельское, конечно, фиксирование того, что происходило с учениками, оно невероятное. Я не знаю, как вы, но вот я очень много размышлял о том, чему учил Иисус эти 40 дней. Записей об этом нету, ну, есть только намеки. И вот мне кажется, что в Евангелии от Иоанна с 13 по 17 главу очень много говорится о том дне, когда ученики увидят вновь Иисуса Христа, и какие-то вещи с ними должны произойти, и что-то они должны осознать. И вот, опираясь на этот текст, в данном случае я хочу Евангелие от Иоанна, 16 главу прочитать, 16 по 33 стихи, и поразмышлять об этом. И в следующую среду мы продолжим, уже опираясь на второй Паралипоменон, 20 главу молитвы Иосафата, потому что хочется поговорить не только о молитве, но о вот том мышлении, да, той вере, которая позволяет нам молиться определенным образом. Потому что, чтобы молиться библейскими молитвами, нам важно иметь библейское мировоззрение. И чем дальше, тем больше для меня вот слова, которые Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в 15 главе, да, что «прибудьте во мне», 10 раз там об этом говорится, «и слова мои прибудут в вас». То есть вот эта фраза «слова мои прибудут в вас», да, ну и дальше Спаситель продолжает: «просите того, о чем не пожелаете, и будет вам». Очень часто это превращается в такой, знаете, марафон желаний, как сейчас у всех на слуху, да, эти марафоны желаний. Ну вот как-то, как сделать так, чтобы молитва получала ответ? Мне кажется, это вообще не об этом. Это больше о том, что чем больше мы опознаем для себя волю Божью, такую, знаете, вот активную, которая происходит сегодня, сейчас, чем больше мы находим свое место в этой воле, свои задачи, свою миссию, скажем так, тем больше внутри вот этого божественного исполнения своей воли происходят вещи, и мы получаем ответы на молитву, но это уже не ответы на наши молитвы. Это наше партнерство с Богом в Его потрясающем проекте воскресения, да, начальником или первым признаком которого стал Иисус Христос. И в каком-то смысле Бог отвечает не на наши молитвы, да, вот как бы странно это сейчас не казалось, а Бог отвечает на те молитвы, на свои желания, которые мы распознали в своем сердце. Да, вот, потому что мы соработники. Спаситель же заповедовал нам, в Отче наш, просить о том, чтобы воля Божия исполнялась на земле, как и на небе. Да, и вот это да будет воля Твоя исполняться на земле, как и на небе, то есть исполнение благой, угодной, совершенной воли Божией в моей жизни, в жизни моего ближайшего окружения, моей христианской миссии, в нашей церкви, в моем служении. Да, вот это вот более что-то такое правдоподобное. Ну, после такого вступления хочется обратиться к Евангелию от Иоанна 16 главе, 16 по 33 стихи. Мы так выборочно на них посмотрим. И суть этих стихов или того, о чем я хочу говорить, о том, как воскресение Иисуса Христа повлияло на наши молитвы, потому что оно реально повлияло на наши молитвы и повлияло, знаете, таким вот коренным образом. И мы знаем, что ученики даже еще до воскресения, когда они видели Христа молящимся, они просили: «Научи нас молиться». Вот. И в этом отношении после воскресения уже сам Спаситель, скажем так, дообразовывал их, да, и потом Дух Святой, потому что помните, как в 14 главе Евангелия от Иоанна Спаситель говорит, что сейчас вы не можете вместить, да, потому что есть вещи, которые не вмещаются, есть вещи, которые пока нами не пережиты. Нет подготовленного сосуда, который может усвоить эту мудрость. Поэтому вместе с Духом Иисус научал своих учеников и продолжает научать нас этим потрясающим истинам. Ну, и вернемся, как говорится, к началу. Евангелие от Иоанна 16:16. «Пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня». Да, то есть происходит отсыл к тому, что ученики увидят Спасителя после воскресения. И суть этой главы, ну, обычно я, когда вот проповедую об этом, я спрашиваю всегда, ну, почему мы молимся? Что должно произойти в результате наших молитв? Что Бог хочет, чтобы произошло в результате наших молитв? Ну, и люди дают разные ответы. Сегодня уже уровень такой начитанности и понимание очень большое, очень часто дают правильные, ну, как правильные относительно этого текста ответы. Почему? Потому что, ну, о молитве можно говорить сколько угодно из разных текстов, потому что у каждого человека разный опыт молитвенный, у каждого человека разные переживания. И вот почему мне нравится говорить о молитве, исходя из законченных отрывков Священного Писания, потому что в каждом отрывке есть своя логика, в каждом отрывке, да, вот в законченном отрывке или в тексте, лучше даже сказать. Вот в этом тексте, в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 16 по 33 стих, речь идет о том, что Иисус хочет, чтобы его ученики, входящие в очень тяжелый период их жизни, да, вот проходя через распятие, как вот Борис Пастернак сформулировал это, да, и пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за эти трое суток я до воскресения дорасту. И вот здесь, прямо в этом отрывке, да, вот этот муки рождения, один из ключевых образов, как Павел говорит Галатам, что я нахожусь в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос. И основная мысль этого отрывка в том, что Спаситель говорит, что в этом мире вас ожидают невзгоды или страдания, В том числе вы увидите, как меня распинают. Но мужайтесь, я победил мир. Я сказал вам все это, чтобы вы во мне нашли мир. Это такая глобальная, да, вот мысль этого отрывка, и мы потом знаем, что Спаситель молится молитвой первосвященника и обо всем об этом говорит. Но есть еще одна такая вот подтема в этом важнейшем отрывке. Спаситель говорит о совершенной радости, которую никто не может отнять. Да, вот в 24 стихе он говорит: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И вот это очень такой важный момент. И в 22 стихе он говорит: «Я снова вас увижу, и вы обрадуетесь, и никто уже не отнимет вашей радости». Да, вот два момента. Совершенная радость, которую никто не сможет отнять. Итак, Спаситель говорит своим ученикам, что, ну, намекая на то, что будет распятие, намекая на то, что они переживут, конечно, они об этом еще не знают. Ученики начинают разговаривать между собой, задавать друг другу вопросы. В этом наша самая большая ошибка, что когда мы хотим что-то понять, мы не спрашиваем у тех, кто знает ответы, мы общаемся сами с собой, сами в себе. И в 19 стихе Иоанн добавляет: Иисус понял, что они хотели спросить его об этом, и сказал: «Вы спрашиваете друг друга, почему я сказал, пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня». То есть Спаситель вносит такую предельную ясность. Это первый намек на молитву такой, да, что не надо консультироваться с плотью и кровью, как говорил апостол Павел, да, что я не стал советоваться с плотью и кровью, когда Господь дал мне откровение. И вот здесь Спаситель хочет дать этим своим последователям очень глубокое откровение. И в 20 стихе он говорит: «Говорю вам истину, вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость. Когда женщине подходит время родить, у нее начинаются боли. Но как только ребенок родится, она забывает боль от радости, что в мир родился человек. Так и с вами сейчас. У вас время скорби, но когда я снова вас увижу, и вы обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей радости. Тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем. Говорю вам истину. Отец даст вам все, что вы не попросите у Него во имя Мое. Пока вы во имя Мое не просили ничего, просите и получите, чтобы ваша радость была совершенной». Да, вот это основной посыл, такой отрывка. «Я говорил вам притчами, наступает время, когда я не буду говорить притчами, я скажу вам прямо об Отце. В тот день вы будете просить во имя Мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили и поверили в Меня, что Я пришел от Бога». Тут вмешиваются радостные ученики, говорят: «Ну все, теперь мы все поняли, теперь ты не говоришь нам никакими сказками, теперь как бы жизнь наладилась». И Иисус отвечает такие очень сложные, но очень важные слова. «Теперь вы верите, — говорит Иисус. Наступает такое время, и уже наступило, когда вы все разбежитесь по домам и оставите Меня одного. Но Я не один, потому что со Мною Отец. Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир. В этом мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны, Я победил этот мир». Вот такой потрясающий отрывок, и, конечно, кульминация здесь наступает с момента «говорю вам истину». Потому что, в общем-то, переворот, который происходит с учениками, да, давайте первый такой заход на цель сделаем, да, он в том, что они из людей сомневающихся, из людей ничего не понимающихся, из людей растерянных, из людей боящихся превращаются в людей, радость которых никто не может отнять. Более того, они из людей молчащих и задающих вопросы друг другу, да, как такое может быть, там, кто согрешил, он или родители его, да, Вот, как же мы это допустили, а вот что бы мы могли сделать еще, да, это вот обычно проявление нашего бессилия в тот момент, когда нам надо действовать. И Иисус говорит, что благодаря моему воскресению, благодаря тому, что вы меня увидите, вы превратитесь из людей слабых, сомневающихся и растерянных в людей молитвы, в людей, которые опознают Божьи намерения и просят, чтобы они состоялись. Да, да будет воля твоя на земле, как и на небе. И вот мне кажется, что сегодня для того, чтобы научиться вот этой радости молитвы, которую никто не может у нас отнять, нам нужно развидеть определенные вещи, а в частности наше представление о молитве. Ну, хотя бы исходя из того, что это те подлинные такие вот вещи, которые Спаситель учит своих учеников сам. Никто не мог взять на себя такую власть, чтобы говорить об этом. Но для начала зачитаю историю, которая мне очень нравится. В Америке студент Колумбийского университета уснул во время лекции по математике, а проснулся после лекции студентов. Он нашел два вопроса на доске. Он решил, что ответы на эти вопросы найдет дома. Но когда он попытался, он понял, что найти эти ответы слишком тяжело. Все-таки он не побоялся пойти в библиотеку, чтобы найти материалы и решить задачу. На следующей лекции он заметил, что лектор не просил решения задач. Тогда студент спросил: «Сэр, почему бы вам не спросить задание, которое было дано на предыдущей лекции?» «А это необходимо?» «В этом не было необходимости. Наоборот, я представил вам примеры математических задач, которые наука в целом и ученые до сих пор не могли решить». Студент удивился и сказал: «Но я же решил». И действительно, решение этой проблемы было зарегистрировано в Колумбийском университете, известно сегодня под четырьмя работами, посвященными этому вопросу, и выставлены в университете сегодня. Этот студент преодолел испытания по одной причине, потому что во время сна он не мог услышать, как лектор говорит. До сегодняшнего дня никто не смог их решить. Так что он был уверен, что их можно решить, и он смог их решить, потому что в нем не было разочарований. Это удивительно. И мне кажется, что сегодня, как никогда, для того, чтобы научиться плодотворно, да, вот по-библейски молиться, нам нужно развидеть некоторые вещи о молитве или, скажем так, научиться богословию, основанию молитв. Потому что вопрос в том, да, вот что делает нашу молитву эффективной или сильной, да, вот как мы на него отвечаем, от этого много зависит. Кто-то скажет: ну, ответы на нашу молитву, да. Но мы знаем, что ученики не во всем получали ответы на свои молитвы. То есть реальность вокруг них практически не изменялась. И так вот, если говорить, ну, в силу того, что диалог невозможен между нами, хочется сказать, что самым эффективным основанием молитвы является позиция молитвы или положение молитвы. Потому что ну, мы понимаем, что сила нашей просьбы по отношению к друзьям не в самой просьбе, а в том отношении, которое у нас есть. Сила нашей просьбы по отношению к супругу или ребенку по отношению к родителям, она не в самой просьбе. И очень много людей пытаются, знаете, как бы вот витиевато молиться, какие-то формулы там произносить, много времени этому посвящено. Вместо того, чтобы выстраивать вот это библейское мировоззрение и понимание вообще реальности, в которой я нахожусь. Вот сегодня мы обсуждаем новозаветный пример, в следующую среду мы будем обсуждать ветхозаветный пример, как вот это мировоззрение или христианское мышление работает. И вот отец Джерри Пирс, у него есть такая книга «Воскресное безмолвие. Тропа, ведущая к жизни». Вот что он там говорит. Единственное, что молитва должна сделать в нашей жизни, это открыть наши сердца для восприятия реальности истины. Для этого молитве необходимо разоблачить все наши иллюзии, растопить наши предрассудки. К сожалению, немалая часть наших многословных молитв направлена на укрепление мира наших убеждений. зная, что мы хотим получить от Бога, мы стараемся сформулировать эти требования для Него наилучшим образом и настойчиво требуем это. Этот процесс может стать способом блокирования нас от того, чтобы мы могли услышать, что Бог хотел нам сказать. Да, вот это очень интересные слова. Вот я еще раз хочу середину этой цитаты прочитать. К сожалению, немалая часть наших многословных молитв направлена на укрепление мира наших убеждений. И очень часто мы делаем, знаете, как будто бы понятные вещи, не вообще обдумывая или не осознавая, что мы делаем. И вот такая главная, скажем так, христианская реальность или задача, как молитва, требует постоянного осмысления, потому что суть не в тех словах, которые мы говорим. Суть в том, кто и кому и почему, и опираясь на что говорит. Вот об этом Джерри Пирс и говорит, что дело не в том, что мы не так формулируем просьбы, а дело в том, что мы неправильно стоим. А может быть, мы вообще не того хотим. А может быть, мы вообще не того просим. А может быть, просят не наша подлинная часть, а наша, знаете, как такая вот темная часть. Юрис Рубинис из Литвы, да, вот лютеранский священник, он как-то сказал в одной книге: человек обычно не хочет меняться, он хочет получить духовную безопасность, используя выученные и правильно повторенные предложения или модели конкретного поведения, что позволило бы контролировать свою жизнь, жизнь других людей и, если повезет, самого Бога. И вот для многих из нас молитва, она про контроль. Да? Вот если даже мы не можем проконтролировать реальность, мы хотим, чтобы Бог это сделал. В этом нет ничего, знаете, такого вот крамольного до тех пор, пока цель контроля, скажем так, она нормальная. Но в этом наша тенденция. Здесь хочется вспомнить сразу слова Александра Мини, который говорил, что христианство отличается от язычества тем, что в язычестве Бог исполняет волю человека, а в христианстве человек исполняет волю Божью. И вот это основной, наверное, предмет молитвенного размышления, кто чью волю собирается исполнять. Я Божью, я прошу об этом. Либо я хочу, чтобы Бог что-то сделал из того, что мне надо. Непонятно даже по каким причинам, я просто решил, что как бы, ну вот надо, и все надо делать. И если возвращаться вообще к самому тексту, да, вот радости вашей никто не сможет отнять, как сказано в 22 стихе, так и с вами сейчас. У вас время скорби, но когда я снова вас увижу, вы обрадуетесь, и никто больше не отнимет вашей радости. Мне вот очень нравится, знаете, связывать с этим определение исцеления, которое дает Генри Нуван. Он говорит вот о чем. «Исцелиться – это значит позволить Святому Духу призвать меня возликовать и снова поверить, что даже посреди моей боли Бог будет режиссировать и направлять мою жизнь». То есть о чем он говорит? Исцелиться или обрести цельность – это обрести уверенность, волю. И, наверное, с этим согласится любой человек, который достаточно долго практикует христианство, особенно, ну, как служитель, потому что без этого никуда. И так или иначе, если все работает как надо, мы понимаем, что без божественного водительства, без вот этой уверенности, что начавший в нас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа, и никто это не остановит, без нее очень сложно вообще жить в таком непростом мире со всей противоречивостью человеческой жизни. И ведь Спаситель обращается к ученикам, на глазах которых его убьют, замучают, да, вот осквернят, я бы даже сказал. И они провалятся в очень глубокую пустоту, из которой самим им не выйти. И Иисус не случайно говорит о радости, которую не смогут никто отнять, потому что когда ученики увидят его, они получат вот эту уверенность, о которой говорит апостол Павел в Римлянам 8 главе, что ничто вообще, ни будущее, ни прошлое, ни настоящее, ничего внизу, ничего вверху, никакая тварь, ни голод, ни болезнь, ни разруха, ничего не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. И вот именно Вот эта уверенность, да, вот перед началом молитв, уверенность в Боге, уверенность в Его потрясающих способностях контролировать осуществление своей благой, угодной и совершенной воли, оно позволяет нам в этом мире находить покой и радость в нем. Но чтобы это происходило, Спаситель устами Иоанна говорит нам о нескольких истинах, которые помогут нам найти покой, да, в Боге. Смотрите, что он говорит в 20 стихе. «Говорю вам истину, вы будете плакать и рыдать в то время, когда будет мир радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость». И для того, чтобы нам, да, иметь совершенную радость, которую никто не может отнять, или говоря словами окончания этого отрывка, да, чтобы мы находили гармонию, целостность в Боге, нам нужно иметь глубокое убеждение, что Бог обратит все ко благу, что скорбь, она сменится радостью, что в мир родился человек. И здесь к этому можно прибавить, что это радость от понимания того, что то, что казалось нам ужасом, то, что нам казалось крушением надежд, то, что нам казалось какой-то, вот знаете, стеной, которая вырастает, на самом деле является частью большего плана. Так же, как роды, они не говорят о том, что, ну, боль родов, да, они не говорят о том, что все пошло не так, они говорят о том, что в мир появляется новый человек, то все идет своим чередом, и какие-то вещи должны пройти через боль, через трансформацию, через расширение. Иногда это дается очень тяжело. И вот это наша убежденность, что Бог может обратить все к добру, все во благо, все к радости, и родится что-то новое посреди наших руин, да, когда крушение наших маленьких надежд, каких-то человеческих, да, желаний, вдруг мы видим появление большей надежды, надежды, которая как бы устремлена в небеса. Помните, как про Авраама сказано, когда говорится о его вере? Это очень драгоценные слова, что он сверх надежды поверил с надеждой, что Бог силен оживить умершее. И вот в этом великий заряд, да, пасхальной веры, в этом великий заряд нашего воскресения и той надежды, да, о которой говорит Петр, например, после всего, что с ним было. Он говорит в своем послании, прямо в начале, в первой главе, что воскресение Иисуса Христа родило нас заново к вечной надежде. Это удивительно, как он это сформулировал, потому что, наверное, для него это и было перерождение, потому что ведь он умер вместе со Спасителем даже до того. Все его чаяния на христианское служение, все его чаяния на то, что он может быть апостолом, они разрушились в тот момент, когда он не смог найти в себе смелости сказать: «Да, я был со Спасителем». И не смог найти сказать, ну, смелости сказать эти слова: «Да, я был со Спасителем» второй раз, и потом третий раз. Я не знаю, была ли у вас когда-нибудь вот такая катастрофа, да, вот внутренняя, то вдруг вы понимаете, что вы делаете то, что вас полностью дисквалифицирует от самой важной реальности вашей жизни. Но вот для учеников это произошло, в частности, для Петра. И Петр говорит, что именно с воскресением мы переродились. Да, вот мы, как верующие люди, верим в трансформацию, перерождение, в полное изменение внутренней сути. И вот здесь мы видим, как Иисус подводит и чему он научает своих учеников, чтобы это стало реальностью. Да, вот первым таким краеугольным камнем – это уверенность вот в этом процессе, в неразрушимости того, что Бог делает в нашей душе. Начавший нас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. И ничто, ни на земле, ни на небе, ничто и никто не сможет остановить Бога. Второе, он говорит, что Давайте прям прочитаем весь отрывок, потому что это такие удивительные слова на самом деле. Спаситель говорит: «Так и с вами. Сейчас у вас время скорби, но когда я снова увижу вас, вы обрадуетесь, и никто больше уже не отменит вашей радости». Представьте себе, да, вот что, ну, как-то они же все похоронили Христа. И вдруг они его видят. И они видят его в силах, они видят его другим, они чувствуют его другим. И они удивительным образом, да, приобретают вот эту способность просить у Отца или верить в обетование и молиться. Потому что когда мы понимаем неразрушимость Божьего плана, когда мы понимаем Его желание, чтобы воля Божия совершалась на земле, как и на небе, и понимаем, в чем эта воля для нас, это становится основой или платформой для наших молитв. И вот почему Иисус и говорит, что «пока вы во имя Мое не просили ничего, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». Самое удивительное, что здесь происходит, это то, что Спаситель будет усиливать дальше. Он говорит: «Друзья, раньше вы не молились, раньше молился я, потому что у вас не было веры, не было доступа, не было даже такого священнического мировоззрения. Все-таки в иудаизме, да, молитвы совершали священники в храме, где Бог, в общем-то, приходил и благословлял свой народ». И здесь Спаситель говорит, что вы становитесь частью реальности, в которой у вас появляются все те же самые ресурсы, которые были у меня в мои земные дни. И это дает возможность и платформу, и опору для молитвы. И он говорит, что нет другого способа, как получить вот эту радость и уверенность в этой радости, да, вот этого божественного положения того, кто мы есть во Христе Иисусе, как опыт отвеченных молитв. И мы знаем, что вообще в книге Деяний, в Первой Церкви, много отвеченных молитв. Причем молитв шокирующих, что сама Церковь, молясь, не верила, что эти молитвы будут отвечены. Поэтому дальше Иисус усиливает эту логику в 26 стихе, да, дублирует ее, чтобы она как-то вот вошла в сердце учеников. Он говорит: «В тот день, да, когда вы увидите меня, мы увидимся, вы будете просить во имя мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас». Почему? Потому что сам Отец любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Бога. То есть понятное дело, что Спаситель, он понимает, что это слишком большая истина, которая может войти в сердце человека. И он говорит: «Друзья, это не только связано с вами, это связано с моим Отцом». И чтобы было, наверное, понятнее, он использует логику, ну вот как мне кажется, логику псалмов. Все-таки это самая популярная книга до сих пор. И для иудеев псалмы, в общем-то, были литургическими песнопениями, и 90-й там псалом, да, «Живые помощи». Там же весь псалом имеет условия. Это же не просто такой вот, знаете, магическая формула, произнося которую там, мы защищаемся от всего. Нет. Там есть условия за то, что он познал имя мое, там сказано прямо в начале. Все это происходит. И здесь Иисус говорит, что, друзья, Отец любит вас, потому что вы полюбили и поверили в меня. Отец любит вас, и в молитве дальше, в 17 главе, он будет еще усиливать эту тему. Вы можете для себя там почитать и посмотреть, как в конце 17 главы эта тема максимально усиливается. Иисус фактически говорит, что, друзья, то, что было ресурсом моим в земные дни для совершения моего служения, это близость с Отцом, возможность молиться Ему, корректироваться с Ним, находиться посреди или в глубине божественного водительства, внутри Его благословляющей, защищающей деятельности, понимание Его воли и прошение, чтобы эта воля на земле исполнилась, как на небе, да, то, что мы называем молитвой, она сейчас есть у вас. И это обетование стало вашим, потому что вы полюбили меня, Поэтому Отец любит вас. И вот эта радость от вечных молитв, когда мы видим, что мы побеждаем этот мир, что в этом мире, искалеченном грехом, в этом мире, где все ломается, есть вещи, которые не ломаются, и Бог слышит наши молитвы, Бог отвечает на наши молитвы, происходят удивительные перемены. И вот в нашей церкви я рад, что последние 3 года мы прям очень так молитвенно собрались. У нас есть группа молитвенная, которая молится постоянно. Мы каждую неделю собираем молитвенные нужды, молимся, видим ответы. И это потрясающе понимать, что мы не просто здесь брошенные, нас видят, слышат, к нам прислушиваются. Но это еще не все. В этом тексте есть еще одна удивительная истина. Она, с одной стороны, знаете, так вот охлаждает, как уши от холодной воды, а с другой стороны вдохновляет. Так же, как Петру в 24 главе или в какой-то 21 главе Евангелия от Луки Спаситель говорит, что от Матфея Спаситель говорит, вот сатана просил просеять тебя, как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Когда ты обратишься, ты укрепишь братьев твоих. Также и здесь Спаситель говорит, что, друзья, вы говорите, что вы уже во все поверили, вы все понимаете. Говорит, наступает такое время в 32 стихе, и уже наступило. Когда вы все разбежитесь по домам и оставите меня одного, но я не один, потому что Отец со мной. А он говорит, что, друзья, суть всего вообще, что я делаю, особенно проходя труднейшие ситуации в жизни, потому что Отец со мной, посреди вашего отшествия от меня, да, вот я остаюсь с Отцом. И самое интересное, что он говорит после этого: я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. И вот это откровение, такой вот удивительной уверенности Иисуса Христа, не просто в том, что Бог будет совершать все ко благу и обращает зло в добро, мы видим его большую уверенность, что Бог больше нашей слабости и неверности. Это то, что пережил на себе Петр. Многие толкователи Священного Писания считают, что именно это дало возможность Христу призвать его как Петра, как камня, да, на котором Иисус строит церковь. «Паси агнцев моих». Да, вот в Евангелии от Иоанна то, что мы находим в 21 главе. И вот эти 4 таких вот, даже 5 откровений, они становятся опорами для нас, чтобы находить во Христе мир, чтобы находить во Христе мужество, и чтобы вместе с Ним вот в совершении благой и угодной воли Божией находить победу. То есть радость, она охватывает нас, когда мы позволяем Богу преобразить скорбь в радость. Радость охватывает нас, когда мы понимаем, что Божий процесс, он не останавливается. Радость охватывает нас, когда Бог отвечает на наши молитвы, когда мы просим Его о том, что Он хочет сделать. Да, в этом, наверное, самый большой такой признак взрослости – неосознанности, когда мы начинаем желать того, что Бог сам хочет исполнить. Радость охватывает нас, когда мы побеждаем мир в Боге. И радость охватывает нас, когда мы понимаем, что Бог больше наших слабостей и нашей неверности. Вот почему, да, вот основной такой, как мне кажется, все больше и больше молитвенной задачей для нас является прояснение того положения, тех отношений, той ткани отношений, которые у нас есть во Христе Иисусе. Потому что сила, как здесь говорит Иисус, она не в том, что мы говорим. Сила в том, что мы переживаем реальность, в которой жил Иисус Христос, в близости со своим Отцом, в возлюбленности со своим Отцом. Да, вот в этой принятости «живу я, и вы будете жить», говорит Спаситель своим ученикам в 14 главе, да, и вот в тот день, да, когда я воскресну, в 20 стихе, он говорит: вы узнаете, что я в моем Отце, вы во мне, и я в вас. Мне кажется, что вот эта молитвенная жизнь церкви, она в этом ее, ну как бы в этом ее главное назначение. Не просто в том, чтобы получать ответы на свои желания, а в том, чтобы переживать вот эту реальность, о которой говорил Иисус, что сегодня я на земле имею ту же близость с Отцом, тот же доступ к Отцу, тот же любовь Отца, ту же силу обетования Отца, ту же благость, угодность и совершенность воли Отца, да, которую имел Иисус Христос. Чтобы мы все больше и больше приходили вот к этому «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, говорит Господь, своему Сыну». Да? И здесь хочется еще прочитать немножко из Джеймса Смита «Жаждущие по Царствию Божьему». Он говорит про ученичество, но мне кажется, что здесь можно именно вот к этой молитве, которая нас как-то отрезвляет, которая нас ставит на место, отнести. Ученичество — это формирующий и образующий процесс, который должен направить наше желание к Богу и целям Его Царствия. Молитва и поклонение и духовные дисциплины необходимо формировать таким образом, чтобы они помогали нам любить и желать Бога и Божьего. Мы по своей сути желающие создания. Мы уподобляемся тому, что любим и чего желаем. Поэтому в богослужебной практике нам необходимо учиться захватывать и перенаправлять наши чувства и желания. Молитва – это приглашение формировать привычки, которые свяжут наши глубокие желания сердца с Божьим видением будущего. Научить наше сердце, разум, душу желать и практиковать то, что желает и любит сам Бог. Тогда наши молитвы и духовные дисциплины станут направлять нас в божественное будущее, и мы научимся жаждать грядущее царство. Таким образом, в наших молитвах, прославлении Бога и духовных практиках мы будем обновлять наш завет любви с Богом, нашими братьями поклонения Ему и Божьими детьми во всем мире для того, чтобы мы все обновились, исцелились и получили силу воплощать Божью надежду на будущее мира. Поэтому быть учеником Спасителя заключается не в простом наборе правильных идей, доктрин и верований в нашей голове, гарантирующих должное поведение. Быть учеником означает стать человеком, способным любить правильно, любить Бога, любить соседа и быть, по сути, человеком, ориентированным на мир, в котором торжествует или победила любовь. Это невероятные слова на самом деле. Я очень рекомендую об этом поразмыслить, потому что ведь действительно, понимаете, многие люди, они забывают о призвании христианина. На каком-то этапе это нормально, потому что когда мы жили, у нас ничего не получалось, и вдруг начинает получаться, и Бог отвечает на наши молитвы, и все происходит невероятным образом. И мы понимаем, что ну как бы нас прет, Бог отвечает. Многое из того, что было невозможно, начинает происходить. Нам кажется, что суть в этом. Но суть не в этом. Суть в том, что молитва стала бы для нас вот этой возможностью и укреплением утверждаться в Боге. Утверждаться в Боге, которого никто у нас не может отнять. Утверждаться в Боге и находить в нем мир, когда, в общем-то, весь мир, в котором мы живем, искорежен злом. И события, в которых мы сейчас находимся, ну, как-то они этому много подтверждений дают. И чтобы выстоять в какой-то трудной реальности, нам нужно не просто исполнять, чтобы кто-то исполнял наши желания. Нам нужно, чтобы кто-то сохранил нашу душу. Кто-то подарил нам веру. Кто-то подарил нам силу оставаться человечными. В общем-то, кто-то, кто сохранил бы нас в истине, осветил бы нас истиной, да, приумножил нашу жизнь в истине. И вот это удивительное, в общем-то, обещание, которое Господь дает своим ученикам, и это удивительно, что, ну, мужайтесь, вы вместе со мной будете побеждать мир. Когда мы научаемся искать Божье сердце, воплощать Его желания, быть его партнерами в том, как он исцеляет этот мир, да, вот как здесь этот замечательный Джеймс Смит говорит, ученичество – это формирующий, образующий процесс, который должен направить наше желание к Богу и целям Его Царствия. Молитва, поклонение и духовные дисциплины необходимо формировать таким образом, чтобы они помогали нам любить и желать Бога и Божьего. Почему? Потому что мы по своей сути желающие создания, мы уподобляемся тому, что любим и чего желаем. Поэтому в богослужебной практике нам необходимо учиться захватывать и перенаправлять наши чувства и желания к Богу. Вот почему есть заповедь, да, охранить себя от идолов. Потому что все, чему мы начинаем поклоняться, мы уподобляемся. И это невероятно. На самом деле, знаете, вот для меня как-то все дальше и дальше самым невероятным становится, что то, что та позиция, в которой был Иисус на этой земле, те возможности общения с Богом, которые были у Христа, когда Он был на этой земле, те силы, которые действовали на исполнение воли Божьей, благой, угодной и совершенной, те обетования, которые исполнились, да, те надежды, которые осуществились, то удивительное сообщество, которое появилось в результате того, что Христос реализовал эту вот близость, которая подарена Богом человеком, и тем более для христиан, да, конечно, совершенно другую свет проливает на молитву. И вот этот сверхъестественный союз Иисуса с Отцом – это одна из главных тайн вообще Евангелия от Иоанна. И если уж брать образ лозы, да, с которой Иисус начинает в 15 главе, да, вот лоза и ветви, что, в общем-то, вот во всей лозе и во всех ветвях одна и та же жизнь. Это бесконечная глубина, к которой мы приобщаемся. Это удивительный союз, который наполняет нас силами, наполняет нас вдохновением, если говорить, ну, может быть, более простыми словами, но философско простыми, не совсем они простые, она заключается вот в следующем. Хочется Григория Соломоновича Померанца процитировать. Он говорит про счастье. Но это счастье особенного образа. Да? Вот это, как мне кажется, счастье, которая совпадает с основной темой, о которой мы говорим. Его супруга, поэтесса Зинаида Александровна Миркина, она говорила, что счастье – это явь воскресения здесь у смерти на самом виду. И вот эта радость, когда мы понимаем, что в искореженном грехом мире царствует Христос, мы начинаем ориентироваться на мир, в котором победила любовь. Мы становимся людьми, которые могут любить, людьми, которые могут творить благие дела, и в этом действительно вот узнавать себя в Боге, узнавать Бога посреди нас – это удивительное счастье. И вот что Григорий Соломонович говорит. Счастье – это не суррогат жизни. Это сама жизнь, открытая глубине, со всеми ее бедами, но и с той силой, которую дает глубина. Бог, сокрытый в глубине, не страхует нас от несчастий, но Он дает силу переносить несчастье и, потеряв все, начинать жизнь заново. Продолжая путь, мы опять должны войти в темные ущелья, но мы знаем, что выйдем снова на свет и обрадуемся свету. И эту радость мы будем нести сквозь тьму до следующего взрыва света. Это удивительные слова на самом деле. И вот Григорий Соломонович после, конечно, пройдя войну, пройдя сталинские лагеря, пройдя многие беды, многое из того, что он писал, и вот в частности то, что я сейчас читаю, он писал в стол. Они никогда не думали, что о них будет знать целая страна, их будут показывать по телевизору, да, диссидентов. Но вот именно это счастье, которое... жизнь, открытая во всей глубине, посреди всех бед этой жизни, да, Бог, скрытый в глубине, не страхует нас от несчастий, но Он дает силу переносить несчастье и, потеряв все, начать жизнь заново. Продолжая путь, мы опять должны войти в ущелье, темное ущелье, но знаем, что выйдем снова на свет и обрадуемся свету, и эту радость мы будем нести сквозь тьму до следующего взрыва света. Я дарую вам совершенную радость, которую никто не сможет у вас отнять, говорит Христос. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе.